Глава восьмая. Лаба. Когда младший проводник рванул за рычаг торможения, то ничего не произошло. Первым, кто понял, что происходит неладное, оказался грызун. Охотник на челов обладал завидной интуицией и почувствовал опасность спинным мозгом. Редковатые волосенки на его затылке стали дыбом, как у испуганного вольфодога. Он даже ощерился, как вольфодог.
«Прыгать!» — заорал грызун, перекрывая звенящие удары драмера. «Надо прыгать! Сейчас!»
И первым бросился к дверям. Автомат в одной руке, подсумок с магазинами в другой. Младший дернул рычаг еще раз. Но Кэрридж продолжал нестись по обильно смазанной книжником рейли, словно колеса его бешено вращались, а не были намертво зажаты тормозными колодками. Инерция несла тяжеленную тушу Роувинга прямо к стене, к огромным воротам, в которые упирались рельсы. Младший видел ворота через смотровую щель и видел, что на воротах что-то закреплено.
«Открывайте двери!»
— крикнул косолапый и сам, схватившись за ручку, откатил металлический щит, закрывавший выход.
«Оружие! Оружие не забывать!»
10×10 полных рук ярдов — это большое расстояние только, когда идешь на своих двоих с грузом за плечами. А когда разогнанная гребцами железная туша летит прямо в стену, на размышление у тебя всего лишь несколько мгновений. Быстро соображающая и решительная Айша прыгнула второй. Другие только собирались сигануть наружу. Прыгнула и, потеряв равновесие, упала, покатилась и тут же вскочила на ноги целая и невредимая, только с поцарапанной щекой и порванными джинсами. Вслед за ней из Кэрриджа горохом посыпались вожди и шаманы вперемешку с гребцами, теми, кто поумней. Скорость была велика, и если Айша просто поцарапалась при падении, то одному из гребцов не повезло. Неудачное приземление свернуло ему шею. Со стороны кустарника, плотно растущего вдоль стены, загрохотали выстрелы. Пули засвистели вокруг, хлестнули по Кэрриджу и по челам, которые все еще из него выпрыгивали. Жрица, пригнувшись, бросилась за насыпь и тут же чуть не схлопотала очередь в грудь. Справа, со стороны каких-то ржавых до прозрачности вагонеток, тоже палили безостановочно. Ей просто повезло остаться в живых. Одна из пуль порвала куртку на боку и выдрала клочья из рукава. Кэрридж летел по рельсам, воздух дрожал от автоматной пальбы. И тут Роувинг наконец-то достиг цели. Врубился в ворота всей своей многотонной массой и расцвел взрывом, огненным клубящимся облаком, из которого со свистом полетели куски оборонительного редута, ошметки стали и бетона. Взрывная волна опрокинула Айшу, бросила на спину и поволокла прочь. Град бетонных осколков прошелся по окружающим строениям, выкашивая замешкавшихся челов. Взрывчатка оторвала створку ворот от стены, а Кэрридж внес ее вовнутрь своей огромной массой. Передняя его часть превратилась в ничто. В мешанину из железа, цементной крошки, рваной и расплющенной человеческой плоти. Искореженный, скрученный параллелепипед влетел на территорию базы, заваливаясь на вскрытый взрывом правый борт. И тут по нему ударили пулеметы системы безопасности. Несмотря на почти столетние ожидания, пулеметы сработали исправно. Пули большого калибра за эти 100 лет не стали ни меньше, ни легче. Системы прицеливания точности не лишились. Кэрридж за считанные мгновения был прострелен в 1000 мест, изрешечен, словно был склепан не из толстого железа, а из жести. Но годы есть годы. 1000 выстрелов в минуту — это огромная нагрузка для ствола и всех механизмов скорострельного оружия. Из 3 пулеметов, простреливающих сектор возле въездных ворот, через 30 секунд ведения заградительного огня 2 заклинило на 1/3 сотни отстрелянных патронов, а последний с лязгом подавился лентой еще через 5 секунд. Вход на базу был открыт. План книжника осуществился. Возле разнесенных в куски ворот начался бой. Причем такой бой, которого у Вайсов не было последние 50 зим. Бой, в котором никто не боялся пойти в рукопашную и вцепиться зубами в шею. Прикрываясь вспоротым боком Кэрриджа, Книжник с Белкой ринулись вовнутрь. Вайсам было не до них. Гремели очереди, и звон от рикошетов стоял такой, что барабанные перепонки разрывались от боли. Как всегда бывает в таких случаях, шум значительно превосходил результат. Потери с обеих сторон были незначительные. Белка проскользнула в щель между стеной и корпусом Кэрриджа Первой. Книжник протиснулся следом и тут же шарахнулся от ужаса. Зажатый смятым металлом, словно челюстями Вольфа Дога, перед ними вверх ногами висел резаный. Он был еще жив. Рот обильно сочился теплой кровью. Руки дергались, словно у него случился приступ падучей. Но беспощадный уже сживал его до конца. Глаза фармера были открыты, но ничего не видели. «Сдохни первым!» — бросила в него Белка, пробегая мимо. «Сдохни первым, тварь!» Несмотря на клубы дыма и разгорающийся пожар, бегун заметил промелькнувшие в проеме тени и тут же закричал, показывая пальцем. «Они там! Они там!» Айша перезарядила автомат и, привстав, насколько позволяла ситуация, попыталась хоть что-то разглядеть в пыли и в дыму. Но если беглецы и проскользнули за стену, то на месте не стояли. Надо было не ждать, а спешить за ними. Пока вооруженные гребцы, которых она воспламенила своей речью, прикроют отступление, будет время сесть Белке на хвост. Айша хлопнула бегуна по плечу и шмыгнула в рваную дыру в стене. Вслед за ней рванулись и другие. Айша оглянулась. Все здесь, кроме резаного. За стеной вонючего плотного дыма оказалось в разы больше. Спирала дыхания, и мучительный кашель рвал грудь. Преследователи вывалились из дымовой завесы и оказались на неширокой улице, вдоль которой пролегала Рейла, а по бокам громоздились многочисленные верхаузы, низкие, приземистые, с проваленными крышами. «Я не вижу их!» — прорычал осипший бегун. «Ищите следы, ищите!» Он закашлялся, засипел, согнулся вдвое и побежал вперед, прямо по Рейле. Здесь она была почти не видна, под плотным покровом ползучих трав, прибитых первыми заморозками к земле. «Сюда!» — грызун ткнул рукой вперед, указывая на двойную цепочку следов, тянувшихся справа от низкой насыпи. Едва заметные темные пятна на пожухлой траве, оставленные ботинками беглецов. Отпечатки подошв были плохо видны, если стоять в стороне, но стоило найти нужную точку, и каждый шаг книжника и Белки мог увидеть даже полуслепой чайный кит своими глазками-щелочками. Следы вели вглубь базы, и беглецы не могли уйти далеко. Свин вогнал в автомат свежий магазин и с лязгом передернул затвор. «Все помнят?» — спросил он, скалясь. «Это сука моя!» В его вывернутых ноздрях было черно от жирной копоти, по вислым щекам стекали грязные потеки пота. Его запах шибал в нос даже с нескольких шагов, и Айшу едва не стошнило. Облом хлопнул свина по плечу и бросил быстрый взгляд на бегуна, мол, обрати внимание. «Конечно, она твоя, бро!» Косолапый молчал, лишь дышал тяжело, утирая со лба кровь. Он рассек себе лоб при падении, а изуродованное Айшей ухо распухло чуть ли не вдвое и приобрело ярко-малиновый цвет. Рядом с ним, как всегда спрятавшись под капюшоном, стоял Сиплый. Один рукав его куртки был оторван, и через дыру можно было пересчитать его года, отсчитанные синими полосами на неожиданно мощном бицепсе. Правая кисть жреца напоминала окровавленную птичью лапу. Ему тоже досталось во время прыжка. С ними не было не только резаного, не было еще и младшего проводника, и искать их обоих Айша не собиралась. «Вперед!» — крикнул Бабах, едва ли не приплясывая от нетерпения. «Вот будет веселье!» В его руке перекатывалось зеленое стальное яйцо гранаты. Еще две были пристегнуты к его жилету. Айша еще раз пересчитала отряд. Бегун, Облом, Свин, Грызун, Бабах, Косолапый, Сиплый и она. Не густо. Но против них только эта рыжая сука и книжный червь, бесполезное существо, так и не научившееся убивать. Ведь это он не дал Белке сделать то, что Айша сделала бы сразу, при первой же возможности, застрелить врага. Каким же надо быть дураком, чтобы держать данное врагу слово? Враг должен быть убит, вот закон, самый главный закон, сдохни первым, умри сегодня. «Да», — сказала она, поудобнее перехватывая оружие, — «веселье будет, бегун, веди». Они побежали прямо по следам беглецов, сосредоточенные и целеустремленные, словно стая голодных вольфа-догов за подраненным диром. Белка с книжником опережали отряд преследователей на несколько минут. Совсем незначительное преимущество, учитывая, что Айше с товарищами не приходилось искать дорогу, а достаточно просто стать на след Тима и Ханны. Здесь, внутри периметра, действительно почти 100 лет не ступала нога человека, и все осталось так, как в тот день, когда за местными обитателями пришел беспощадный. Ни протоптанных тропинок, ни вырубленных деревьев, ни открытых дверей в домах. Ничего, чтобы указывало на то, что здесь появлялись люди. Высушенные вирусом и ветром тела, лежавшие на улицах, давно расклевали птицы. Белые, промытые дождями и снегами кости затянуло травой и присыпало земляным прахом. Бетон тротуаров давно исчез под слоем, принесенной ветрами почвы, и корни многочисленных растений благополучно раскрошили его, открыв дорогу к арматуре, воде и ржавчине. Природа дожевывала базу неспешно и основательно. Куда ей торопиться? Впереди не сотни, тысячи лет, и царство птиц и зелени медленно наползало на творение рук человеческих, стирая следы людского присутствия. Пока работал реактор, а скоро и он потухнет, старые реле, повинуясь командам через раз работающей автоматики, еще зажигали свет на прожекторных площадках. Но мощные лампы перегорали одна за одной, и база погружалась в первобытную тьму. Еще стреляли пулеметы, но стальные их внутренности закисали от возраста, а электрические моторы, ведущие подачей патронных лент, замирали на полуобороте и начинали дымиться. Смерть вытесняла жизнь, или наоборот, жизнь вытесняла смерть. Книжник бежал, силясь понять, где может располагаться лава. По записям Ханны трудно сообразить, где именно находится нужное здание, но это должен быть бетонный дом неподалеку от взлетной полосы на аэродроме, с отдельным подъездом. Значит, у лабы свой вход, своя будка для вотчеров и своя территория, обнесенная оградой. Не очень много знаний, но гораздо лучше, чем ничего. Аэродром на военной базе – это большое поле, там должны стоять самолеты. Там должны остаться ангары, где эти самолеты обслуживали и ремонтировали. И еще, там должна быть башня, где сидели те, кто следил за полетами. Как это выглядит, книжник знал по журналам и иллюстрациям в них, но картинки, на которых здание целое, это одно, а развалины — совсем другое. За много лет аэродром мог превратиться в лес или в поле, заросшее травой и кустарниками. Вот, дорожный указатель. Книжник на бегу повернул голову, силясь прочитать хотя бы что-то на облезлом металлическом щите. На его счастье, буквы были видны. Полоса была справа от них, через 300 ярдов. Но это если по дороге. Над головой свистнуло. Потом книжник услышал выстрел, перекрывший шум боя у въездных ворот. Ему не надо было оглядываться, чтобы понять, кто стреляет. Туда. Повторять дважды не пришлось. Миг. И белка уже прокладывала ему дорогу в высокой сухой траве. Тиму было жарко, болели плечи под лямками рюкзака, глаза заливал горячий, жгучий пот, и он то и дело смахивал его рукой, чтобы хоть что-то видеть. Он очень боялся упасть. Ханна первая вбежала в короткий проулок между двумя двухэтажными домами, в окнах которых каким-то невероятным образом сохранилось немало стекол. Книжник юркнул за ней, и очень вовремя. Пули защелкали по стенам, отбивая куски штукатурки. В воздух взлетела бурая мелкая пыль. Вдоль зданий проулок зарос высоким орешником, а центр — только травой. Проход был узким, и гибкие ветви больно хлестали Тима по рукам. Он прикрывался автоматом, втягивал голову в плечи, чтобы не схлопотать по лицу. Белка могла легко уйти в отрыв, но держала темп, доступный книжнику, легко перескакивала через препятствия, пригибалась. Белка продралась через высокую, почти по грудь траву, и они оказались на широкой бетонной дороге, прямой, как стрела. Бетонные плиты перекосило от времени, растения разорвали швы между ними, раскрошили края, но все-таки это была дорога, и по ней можно было бежать со всех ног, что Ханна и Тим немедленно сделали. «Быстрее, быстрее!» Тим старался не отставать, но сердце колотилось уже не в груди, а в горле, и воздуха не хватало. Тим чувствовал, что еще немного, и у него загорятся легкие. Но он бежал, хотя ноги стали ватными в коленях и не слушались. Если может Ханна, то и он сможет. Он сможет. В конце дороги стоял перекошенный домик смотрецов. Валялась планка шлагбаума, землисто-зеленая от времени, ржавая секция электрических ворот. За шлагбаумом начинался аэродром. Тим понял, что он не ошибся, когда увидел железные горбатые туши геликоптеров, больше похожие на причудливые кроны деревьев, и оплетенный ползучими растениями, словно сетями, огромный аэроплан, лежащий на брюхе прямо у них на пути. Лаба стояла напротив. Бетонный куб в 3 надземных этажа и беспощадный знает, насколько уходящий вглубь земли. Все-таки он правильно понял написанное в дневнике. Он не ошибся. Книжник ткнул рукой в сторону лабы и бросился догонять белку, мгновенно взявшую новое направление. За спиной загрохотали выстрелы. Теперь, когда стрельба у ворот не заглушала другие звуки, они прозвучали отчетливо и раздельно. И тут же пули засвистели над головами беглецов. Били прицельно, в 3 ствола. Белка сразу оценила опасность и дала команду: «Пригнись!» Но преследователи опоздали с выстрелами. Густая тень от вросших в землю летающих машин легко скрыла беглецов. Очереди забарабанили по бортам геликоптеров, полетели вниз срезанные свинцом ветки и увядшие листья. Сюда! Они проскочили под прогнувшимся до земли крылом огромного аэроплана, винты моторов касались бетона, лопасти согнулись под весом времени. Аэроплан казался огромным. Проскочить под ним не представлялось возможным, можно было только обогнуть гигантский корпус. Аэроплан закрыл их от пуль и дал добежать до рухнувшего металлического ограждения лабы. Белка сиганула через сгнивший металлический скелет забора и успела подхватить Тима, который едва не свернул себе шею, пытаясь повторить прыжок. Они вбежали в вестибюль, хрустя подошвами по стеклянному крошеву. Растения царствовали и здесь, и это смотрелось дико на фоне подмигивающего едва живыми диодами пульта безопасности. На потолке все еще мигали тусклым светом давно перегоревшие газоразрядные лампы. «Тут есть электричество», — выдавил из себя Тим, пытаясь отдышаться. «Нам нужно вниз. Дверь, лестница». Он упал грудью на пульт, пытаясь прочесть назначение кнопок. Но на пульте можно было различить только цифры, обозначавшие уровни. Возможно, обозначавшие уровни. Беспощадный знает, что они реально обозначали. Тим принялся переключать тумблеры наугад. Он просто не мог придумать ничего другого. Белка заняла позицию у входа и открыла огонь одиночными, не давая преследователям бежать в полный рост. «Ищи вход, книжник!» — крикнула она. «Я их задержу!» Книжник в отчаянии потер пульт рукавом и принялся вглядываться в бледные тени букв на шильдиках. «Вот, лифт!» Щелчок переключателя, слабое мерцание над одной из дверей в холле. Тим бросился туда, но двери лифта остались закрытыми. Рядом с ними на стене висела коробочка с прорезью. На ней мигал розовым светом диод. Книжник замер на секунду, вспоминая строки из дневника Ханны. Отец всегда заходил в лабу с пластиковой картой. Они были у всех, кто работал с ним. Висели на шее. Папа называл свою карточку «Кросс-кантри». Она была красного цвета и давала проход везде. Еще были зеленые и желтые карты, но они работали не везде. Для того, чтобы открыть замок, надо вставить карту в прорезь на замке. Зеленая лампочка. Можно заходить. Тим представил себе холодный зал библиотеки, худую рыжую девочку, устроившуюся у камина, у самого пламени, на матрасах. Рядом с ней еще одну рыжую девочку, только совсем маленькую, спящую в автомобильной люльке. Лежащий у самой постели короткоствольный автомат и кобуру с торчащей пистолетной рукоятью. Ее верную гвардию во главе с Васко, охраняющих двери в убежище, потому что за дверями парковое племя, покоренное, с виду послушное, но попробовавшее крови. А тех, кто попробовал вкуса живой плоти, сложно заставить жевать траву. Вот ее рука водит по странице дневника гелевой ручкой, оставляя на бумаге ровные строки. Она вспоминает, пишет инструкцию для тех, кто, возможно, никогда не придет, разыскивает в памяти важные подробности, старается рассказать все как можно проще, чтобы и ребенок разобрался, если он, конечно, умеет читать. Ханна хмурится, морщит лоб, стараясь ничего не забыть, а из сумрака, в котором утопает читальный зал, на нее смотрит Васко. И в глазах у него столько нежности, что в ней можно утонуть. Картинка промелькнула перед книжником, пока он искал на полу мертвые тела. Через плоть давно проросла трава, одежда истлела, но ламинированный пластик не могли съесть ни насекомые, ни склевать птицы. На мумии, лежащей за стойкой, Тим нашел зеленый пропуск и сорвал его с шеи мертвеца. Голова с легким треском отлетела в сторону. Книжник смахнул с карточки липкую столетнюю грязь, потер пальцами металлический квадратик чипа, и тот тускло блеснул желтым в скудном свете, пробивавшимся вовнутрь. «Быстрее!» — крикнула Белка, меняя магазин. «Быстрее, Тим! Беспощадный тебя забери!» Это был ее и не ее голос. Он звучал иначе, чем несколько часов назад. Но обдумывать это было некогда. В вестибюль через выбитые окна влетело несколько пуль. Звук рикошета ударил по ушам. Книжник сунул карточку в приемное устройство. Замигал зеленый диод, и двери лифта чуть приоткрылись. Механизм внутри закис и не мог сработать нормально. Тим ухватился пальцами за края дверей и силой приоткрыл их еще на несколько дюймов. Он не услышал, а почувствовал, что Белка рядом. Они еще раз нажали на двери, на этот раз вместе. Пули застучали по стенкам, по стойке вотчеров, но Ханна уже проскользнула в лифт, и книжник умудрился просочиться вслед за ней, не снимая рюкзака с плеч. Потолочный светильник в кабине едва тлел, но кнопки с цифрами светились сами по себе. Тим ткнул карточку в приемник на панели и принялся нажимать кнопки одну за другой. Зеленый диод вспыхнул только когда он нажал четвертую снизу. Двери дернулись, но не закрылись. Слышно было, как над ними натужно взвыл мотор. Низкое гудение превратилось в дрожь, но створки остались на месте. «Налегай!» — заорал книжник, понимая, что от того, как поедет лифт, вниз или нет, зависит их жизнь. Он уже слышал, как хрустит под подошвами преследователей битое стекло. Погоня была уже в здании, рядом, на расстоянии вытянутой руки. «Брать живыми!» — это голос Айши. Теперь он узнал бы его из тысяч голосов. Белка застонала, налегая на створку. Тим почувствовал, как у него хрустят суставы, ноги скользили по металлу пола. Двери начали закрываться, медленно, рывками, но смыкаться. Книжник видел перед собой руку Белки, грязную, сцарапанную с тонкой кистью, с побелевшими от напряжениями костяшками. Погоня влетела в вестибюль. Потная, разгоряченная преследованием, торжествующая, добыча была близко. Добыче было некуда деваться из маленькой железной коробки, в которой пульсировал болезненный белый свет. Тим впился взглядом в лицо бегуна, в его кривую ухмылочку, от которой всех всегда бросала в дрожь. Она и сейчас прилипла к исцарапанной физиономии вождя. Потом бегуна заслонил свин, который несся вперед, словно пиг-отец, и хрюкал от ярости. Двери лифта почти закрылись, между ними едва можно было вставить руку. Ханна и книжник, не сговариваясь, налегли на створки изо всех сил. Свин опередил грызун. Разведчик был самым быстрым и самым ловким из всех преследователей, Он умел везде успевать первым. Он прыгнул, отталкивая свина в сторону, проехался на коленях по полу, всадил руку между створок, приподнялся, налег плечом. Тим даже не успел выругаться, как белка отпрянула назад, уворачиваясь от клинка, зажатого в кулаке разведчика. Потом качнулась вперед, уже держа перед собой обрез. Стволы рубанули грызуна под предплечью, хрустнула кость, полетел в сторону тесак. А потом Ханна уперла оружие в плечо врага и спустила оба курка. Выстрелы в маленькой коробке лифта прозвучали, как пушечный залп. Книжнику показалось, что его ударили доской по левому уху, в глазах заплясали искры. Он пошатнулся и едва не упал. Тесное пространство заполнилось дымом от сгоревшего пороха и кровавой взвесью, заляпавшей все вокруг. Лицо Ханны с одной стороны покрылось блестящей алой пленкой, глаза сверкали. Заряд картечи отбросил грызуна прочь на несколько футов, и он был уже мертв, когда рухнул к ногам Айши, а его рука упала на пол в лифте, вместе с плечом и ошметками мяса и костей, прямо под ноги книжнику. Пальцы на оторванной конечности сжались в кулак и тут же разжались. Мотор лифта взвыл на высоких тонах, и дверь захлопнулась и тут же содрогнулась, и даже слегка выгнулась от сильнейшего удара снаружи. Скорее всего, это был рассвирепевший свин. Но дело было сделано. Кабина спускалась вниз, в лабу. А преследователи, кроме небольшой части разведчика Айши, остались наверху. Белка посмотрела на книжника и рукавом вытерла с лица кровавые брызги. «Есть другой путь вниз?» — спросила она. «Есть, лестница. Но они не знают, как открыть дверь». Ханна покачала головой. Она казалась старше своих лет. Книжник присмотрелся. Возможно, ему кажется. Они сообразят, как. Он кивнул. «Я знаю. Ты в порядке? А ты? Не совсем». Он показал ей руку. По тыльной стороне кисти рассыпались желтоватые пигментные пятна. «Поэтому спрашиваю тебя». «Не волнуйся», — сказала Ханна. «У нас есть еще время». Лифт остановился. Двери разъехались с легким дребезжанием, и они шагнули в коридор, который тут же осветился белым диодным свечением, идущим из-под полупрозрачных потолочных панелей. «Уровень 4», — прогудел голос за их спиной. Ханна крутнулась на месте, словно деревянный волчок, выискивая говорившего стволом автомата. «Это лифт», — объяснил книжник. «Мы на 4-м подземном этаже. Добро пожаловать в лабу, первая мать». Свин еще раз ударил в двери лифта всем телом, а потом дал по ним короткую очередь. «Патроны побереги», — сказал облом, — «пригодятся». Он сел на корточке рядом с трупом грызуна и посмотрел на оскаленную крысиную мордочку мертвеца. «Ты зря торопился, бро». Он снял с разведчика подсумок и заглянул в залитый кровью рюкзак. «Есть немного жратвы, кто хочет?» Все молчали. Облом пожал плечами и принялся жевать кусок вяленого мяса. «Патроны я возьму себе, а то у меня кончаются», — сообщил он.
«Что делаем дальше?»
— спросил Сиплый. «Ищем другой вход», — отозвалась Айша. «Что это вообще за штука?» — поинтересовался бегун. «Я видел такие в Сити». «Лифт», — пояснил косолапый нехотя. «Это вместо лестницы, чтобы попасть на другой этаж». «А если лифт сломался?» — спросила Айша, ухмыляясь. — Вот у нас они не работают. И что мы делаем? Мы ходим по лестницам. Бабах засмеялся, глядя на жрицу жадными безумными глазами.
— Значит, ищем лестницу, — кивнул Сиплый.
Все двери в вестибюле оказались закрытыми. Напрасно свин с обломом дергали ручки и били двери ногами. Лаба была построена добротно и не собиралась добровольно открывать свои секреты. «Может, через окно?» — спросил бегун. «Лифт пошел вниз», — ответила жрица, хмуря лоб. «Где ты видел там окна?» Бабах снова хихикнул и полез в рюкзак. «Айша», — позвал он, — «хочешь, я открою для тебя лифт?» В руках у него был запечатанный брусок пластической взрывчатки. «Ты только прикажи», — проворковал он, поедая жрицу взглядом. «Я для тебя все открою». На четвертом подземном уровне царила тишина. Мертвая тишина. И воздух тоже был мертвым, совершенно лишенным вкуса и запаха. Книжник никогда не дышал ничем подобным. Таким, он вспомнил слово, стерильным и безжизненным. Зато посторонние запахи теперь шибали в нос с солидного расстояния. Вонь сгоревшего пороха и стволов оружия, смазки, крови, пропотевшей одежды и какой-то горькой травы, по которой они бежали. «Куда теперь?» «Не знаю», — признался Тим. «Мы внутри. Надо искать холодильники». Белка посмотрела на него сукаризной. «Ах, да», — поправился книжник. «Это такие большие ящики, в которых должны храниться лекарства. Там не обязательно холодно внутри, просто может быть постоянная температура. Зачем?» «При высокой температуре лекарства портятся. Тут не жарко». «Мы глубоко под землей», — пояснил Тим. «И, похоже, какие-то внутренние системы еще не до конца сдохли. Чувствуешь, какой невкусный воздух?» «Я чувствую, как ты воняешь», — сказала Белка. «И как я воняю. Просто невозможно». «Это ничего». Они прошли по коридору до первой большой двери справа, и Тим открыл ее зеленой карточкой. Замок сработал сразу. Переключился светодиод, звякнул прячущийся ригель. Комната за дверью оказалась большой, с длинными столами, на которых стояли странные квадратные штуки. «Это компьютеры», — пояснил Тим Ханни. «Не забивай мне голову, я все равно ничего не понимаю. Что надо искать?» Тим подошел к большому белому ящику с ручками на передней панели и открыл дверцы. «Холодильник. Надо искать что-то похожее на это. Оно может быть большим и маленьким, дверцы могут быть из стекла, не играет роли, но внутри будут полочки, и вот такие штуки». Он продемонстрировал Белке штатив с пробирками, взяв его с полки. «Или такие палочки из пластика с наконечником, это называется шприц-туба». «И как мы узнаем, что нашли то, что нужно?» «По надписи на тубе. Они назвали это «миротворец», — сказал книжник. «Никто не думал, что он станет беспощадным. Ты ведь умеешь читать?» Он улыбнулся. «Я умею складывать буквы», — ответила Ханна серьезно. «Ты научишь меня читать». Она нашла еще один фризер, маленький, стоящий под столом, но в нем были только стеклянные бутылки странной формы и что-то непонятное, высохшее до окаменения. Зато в углу Тим обнаружил мумию, лежащую ничком. Судя по одежде, это был чел. Но ручаться Ханна не стала бы. Книжник перевернул труп, который весил, как птичье перо, и пошарил в карманах куртки мертвого. Покойник оказался обладателем зеленой карточки. Тим передал ее Белке. «Держи, как это работает, ты видела». Белка кивнула. Подземный этаж был большим, на глаз так больше наземного, а времени у Тима и Ханны было ровно столько, сколько им давали преследователи. Было понятно, что их появление можно ожидать с минуты на минуту. За следующей дверью обнаружились два мумифицированных трупа. Дальше по коридору высохшее тело Герлы. Рядом с ней лежал странный брусок, напоминавший то, что книжник назвал компьютером, только гораздо меньше. Возле похожих на сухие ветки ног валялась странная обувь, какие-то несуразно выгнутые кожаные ботинки на каблуках длиной с ладонь чела. Белка таких до сих пор не видела и не представляла, как на таком можно ходить. Они проверили четыре кабинета и две больших лаборатории со сложным оборудованием. Ничего. Тела. 8 зеленых карт доступа. В третьей по счету лаборатории, расположенной в правом крыле, все оказалось гораздо хуже, чем в остальных. Когда-то, много лет назад, сколько именно определить возможным не представлялось. Здесь случился пожар. Горело, видимо, сильно. С потолка свисали сталактиты расплавленного пластика. Мебель обуглилась. Высокие стеклянные шкафы, стоящие в сплошную по одной из стен, перекосило. Стекла в дверцах потрескались и выпали. Три громадных холодильника и один маленький фризер были покрыты копотью, краска на панелях пошла пузырями. В общем, зрелище было печальное. Но здесь даже пожарище не пахло сажей и пеплом, как пахнет любая выгоревшая комната. Воздух был абсолютно стерилен, как и на всем остальном уровне. «Могло сгореть все», — — сказал книжник. — Просто повезло. Наверное, сработала система тушения. С каждой минутой он чувствовал себя все хуже, но не хотел в этом признаваться. Ему казалось, что какой-то неведомый зверь поселился у него во внутренностях, но пока не грызет, а просто устраивается поудобнее. Книжник прислонился лбом к холодному металлу, и ему полегчало. «Давай посмотрим, что здесь», — предложила Ханна и начала заглядывать в шкафы. Тим открыл один из холодильников и, не удержавшись, вскрикнул от радости. Ханна тут же оказалась рядом. «Что такое?» Все полки фризера были уставлены штативами со шприц-тубами. Десятка четыре штативов, по 25 шприцев в каждом. Тим вгляделся в надпись. «Ну?» — Белка заглядывала ему через плечо. «Не то. Следующий штатив. Следующий». Полурасплавленные, скрученные разовые шприцы летели прочь. «Не то, не то». Тим шагнул к следующему холодильнику, и тут его повело, словно от дозы чара. Он едва не упал, схватился за ручку. «Тим, что с тобой?» «Ничего, я в порядке. Ищем дальше». «Тим!» Он поднял глаза на Белку. Она смотрела на него со страхом и болью. «Посмотри на себя». Зеркала не было, и книжник потер рукавом измазанную копотью металлическую дверцу фризера. Челу, которого он видел в зеркале, было лет... Он не знал, какому возрасту соответствует его новое лицо. Он просто не знал, как выглядят 30- или 40-летние. Но в отражении был не он, не Тим. Какой-то незнакомый чел, взрослый. И лицо его текло. Книжник много раз видел, как беспощадный приходит за своими жертвами. Когда чел начинает течь, он обычно уже не контролирует себя. Просто мучается, корчится, испражняется, стремительно старея. Тим видел, что течет. Черты его лица дрожали и расплывались, но медленно и он при этом оставался на ногах, хотя с каждой минутой беспощадный высасывал из него силы. «Это дыхание», — сказал Тим, поворачиваясь к Белке. «Горячие земли меня все-таки достали». Ему почему-то было совсем не страшно. Тоскливо, грустно — это да. Но страха не было. Он сделал все, что мог. «Жаль, я не научу тебя читать». За дверями что-то глухо ухнуло, и уровень содрогнулся, словно по стенам прошла короткая судорога. Книжник вытащил из холодильника еще один штатив. Горелые шприц-тубы полетели веером. Еще штатив упал к его ногам, и он обессиленно опустился на пол рядом с ним. «Ничего», — выдохнул он. «Еще одна коробка». Тим засмеялся негромко, запрокидывая голову, и протянул Белке пучок расплавленных разовых шприцев. Это он. Миротворец. Вот оно, лекарство от беспощадного. Только гребаный пожар, гребаный пожар. Книжник попытался встать, но ноги его разъехались в разные стороны, и он рухнул. Сначала на бок, а потом перевернулся на спину. «Все кончено, Ханна», — сказал он. Все пропало. Сгорело. Он замолчал. По телу пробежала крупная дрожь. Ханна сначала подумала, что он побледнел, и лишь секунду спустя сообразила, что редковатая растительность на лице книжника превращается в густую седяную щетину. Нос его заострился, на щеках нарисовались скулы. Белка отпрянула, рванула дверцу следующего холодильника и принялась вытаскивать штатив за штативом, разглядывая содержимое и швыряя негодные тубы на пол. «Ничего». Белка наклонилась к маленькому фризеру. Еще один штатив полетел в сторону, и тут она замерла. На верхней полке лежала запечатанная в толстый пластик упаковка с синей надписью «Peacemaker a dot». С точно такой надписью, как несколькими минутами раньше показывал ей книжник. Ниже было написано «Personal Military Pack», но этого она прочесть не могла. Белка протянула руку к упаковке, опасаясь, что она исчезнет. Но она не исчезла. Внешний слой пластика повело от высокой температуры. Шов между коробкой и крышкой запаяло, и его пришлось взрезать ножом. Внутри оказалась еще одна упаковка — металлический цилиндр из двух частей, соединенных резьбой, раскрутить которую удалось с третьей попытки. Из цилиндра прямо на ладонь белки выпал шприц-туба с синей, уже знакомой маркировкой. Но она была одна, всего одна. Некоторое время Ханна не могла отвести взгляд от разового шприца. Потом она посмотрела на книжника, лежащего у ее ног. Вернее, уже не на книжника, а на незнакомого чела со смутно узнаваемыми чертами лица, которого трясло, как в приступе падучей. Беспощадный был рядом. Он пришел за своей добычей. Пальцы ее медленно сомкнулись вокруг пластиковой трубки. Она закусила губу и зажмурилась, потом сорвала колпачок с иглы и, присев, всадила шприц в шею книжника. Всадила и нажала на поршень, выпуская в его кровь темно-синюю жидкость. «Живи вечно», — прошептала она едва слышно. «Живи вечно, Тим». И тут в коридоре рвануло по-настоящему. Взрывная волна вышибла дверь, облако вонючего дыма влетело через дверной проем в лабораторию, заклубилось. Белка выскочила наружу, волоча Тима за воротник. Он был тяжелым, как камень, и таким же неподвижным. Инъекция никак не сказалась на нем, разве что прекратила судороги. В коридоре было дымно, но Белка рассмотрела развороченную лифтовую шахту, валяющиеся металлические двери, разбитые панели, каменную крошку, покрывающую пол. Гости должны были прибыть с минуты на минуту. Ханна потащила книжника прочь. Благо, тащить его волоком по гладкому полу было намного легче, чем переть на спине. Она чувствовала слабость в ногах, но старалась не думать о том, что приближается. Ей нужно спасти Тиму жизнь, а потом... Потом можно и умереть в бою. Спрятать его, закрыть где-то, пока не придет в себя. Ханна свернула за угол прежде, чем из лифтовой шахты выпрыгнул бегун. Он приземлился на обе ноги и тут же отскочил в сторону, в тень, уступая место следующему. В движениях его была та лаконичность, что отличает опытного вэриора от обычного хантера или загонщика. Возник и исчез, используя тень как укрытие. Бабах соскочил на пол, словно на прогулке. Он улыбался довольно и поглядывал вокруг свысока. Без него никуда. За ним появился облом, не уступающий бегуну в ловкости, зато превосходящий его в габаритах. Он отодвинул бабаха в сторону и занял позицию напротив бегуна. Четвертой была Айша, напоминавшая грацией дикую кошку, бесстрашную и осторожную. За ней вниз спрыгнул тяжелый, как валун, свин. Он не прятался. Он прыгнул и остался стоять посреди коридора, поводя стволом машин-гана. Косолапый спустился на уровень без прыжка, покряхтывая, но тот, кто стал бы рассчитывать на его медлительность, вряд ли прожил долго. А Сиплый выскользнул из лифтовой шахты, как Снейк, одним гладким сложным движением, совершенно бесшумно. «Трахни меня, беспощадный!» — выдохнул свин и присвистнул. «Это мы где?» «Тихо!» — приказал бегун, не высовываясь из спасительной тени. «Они где-то здесь». Он был прав. Между ними и белкой, тащившей бесчувственного Тима, было не более 40 ярдов, и один поворот длинного, как кишка, коридора. Она оглянулась, не переставая волочь книжника за воротник куртки. Сзади нее виднелась дверь еще одного лифта. Рядом с нею помигивал красный огонек приемного устройства. Хуже всего, что у нее были заняты руки, а Тим был тяжелее тяжелого. Но до лифта она его точно дотянет. Отправит вверх, а там... Белка оскалила зубы и сразу стала походить на хищника. А там... Посмотрим, выйдет ли кто-нибудь наверх. «Слышишь?» — спросил облом. «Там кто-то есть». За их спинами в лифтовую шахту рухнул кусок облицовки. Полетела пыль. Свин метнулся в сторону, целясь из пулемета в проем, и по дороге едва не затоптал Айшу. Жрица брезгливо пихнула его руками. «Утихомирься, животное!» «Тихо!» — рявкнул облом. За время короткой перепалки между преследователями белка преодолела половину расстояния, отделявшего ее от дверей второго лифта. Как только облом крикнул, она остановилась, выжидая. Нужно было дождаться, пока они начнут двигаться. Их много, все обладают разными навыками и не смогут не шуметь.
«Ну», — прошептала Айша, — «так и будем стоять. Кто пойдет первым?»
«Я!» — воскликнул Бабах, вынимая из кармана гранату.
«Айша, уйми дурака», — попросил бегун, выступая вперед. «Нас всех из-за него завалят».
«Иди ко мне, Бабах», — приказала Айша взрывнику. «Пойдешь со мной, будешь меня охранять. Договорились?»
Бабах кивнул и расцвел в улыбке, но гранату не спрятал.
«Облом», — распорядился бегун. «Правая сторона. Свин, ты прикрываешь». Он бросил быстрый взгляд на Косолапова. «Остальные за нами. Айша, Бабах, идут последними. Я очень прошу тебя, жрица, без фокусов».
Айша кивнула.
В это время белка уже была у лифта. Карта доступа вошла в приемник, двери распахнулись. Здесь механизм работал почти безупречно. Белка подхватила книжника под мышки, оглянулась и... Сердце прыгнуло в груди, горячая адреналиновая волна обдала Ханну с головы до ног. В лифте лежало тело. Она не сразу сообразила, что это мумия, чел, съеденный беспощадным. Выдохнув, она подперла дверь кабины плечом и заволокла Тима вовнутрь. Она слышала шаги бегущих преследователей, но, несмотря на это, на ее лице появилась довольная улыбка. На груди мумии лежала красная карта доступа. У нее не было времени попрощаться, только активировать лифт и нажать на нижнюю кнопку. Это было все, что она могла сделать для Тима — умереть за него. Ни больше, ни меньше. Проще всего быть героем, когда нет другого выхода. Двери кабины еще закрывались за ее спиной, а навстречу погоне уже катилось по коридору зеленое яйцо гранаты. Белка нырнула в ближайшую к ней в дверь и взяла автомат на изготовку. Граната рванула, осколки простучали по стенам и потолку смертоносную дробь. Ханна перевела дыхание, на миг зажмурилась, приводя чувства в порядок. Спокойнее. Мерцающие под потолком лампы били по глазам. Она протянула руку к клавише выключателя. Рука почти не дрожала, ну разве что самую малость. Еще не было рассыпанных по тыльной стороне ладони пигментных пятен. Свет погас, и Ханна на миг увидела свое отражение в стекле на дверях. Ее лицо текло, словно расплавленный воск, формируя совершенно новый образ, в котором не было ничего от рыжей худой герлы. Только глаза. Они оставались прежними. «Ну вот, книжник», — подумала она, — «мы с тобой снова ровесники». Бегуна осколки не задели, а вот облому куском металла вспорола щеку. На свине не было ни царапины, но его контузило взрывной волной, отбросило да так, что он едва не задавил своей тушей Сиплова.
«Сука!» — ревел свин, мотая своей огромной башкой. «Я тебя достану!»
Из вывернутых ноздрей хлюпало черной кровью. Свин отплевывался.
«Оставьте ее мне!»
Облом покосился на орущего бро и молча перетянул раненую ногу ремнем повыше обильно кровоточащей раны. Разрез на щеке раскрылся, но крови было на удивление мало, хотя в образовавшуюся дыру были видны зубы. «Потом перевяжем», — буркнул он, отталкивая бегуна. «Я живой, зарастет».
«Ногами не топать», — приказал бегун, оглядывая отряд. «Все целы?»
«Целы»,
— кивнул Сиплый, потирая ушибленную грудь. «Она ждет, пока мы появимся», — объяснил бегун. «Давайте ближе к углу».
«Если я кричу «граната», все на пол!» «За угол бросить у нее не получится! Я первым, свин за мной! Облом, держись сзади, бро!»
Он ткнул свина кулаком в бок, по-свойски, одобряюще. «На тебе левая сторона». Они легко взяли под контроль второй коридор. Пыль, взлетевшая вихрями после взрыва, медленно оседала на пол. Мигали полудохлые лампы под потолком. Отряд двигался не спеша, едва ли не приставным шагом, держа под прицелами пространство до самого лифта.
«Где они?» — спросила Айша сквозь зубы. «Снова уехали вверх?»
«Тогда нам конец», — отозвался косолапый раздраженно.
Ситуация явно бесила его до крайности. Тут нам бабах не поможет.
«Заткнитесь оба», — раздраженно бросил облом через плечо. Он сильно хромал, но держал позицию. «Не слышно ни хрена».
На самом деле слышны были лишь их собственные шаги по мелкому стеклянному крошеву и шумное дыхание Сиплова.
«Тут куча дверей», — сказал бегун негромко. Он приостановился, выжидая, пока остальные подтянутся. «Гранату в нас бросили после того, как эта штука поехала, после того, как закрылся лифт. Значит, кто-то здесь остался, или червяк, или эта чокнутая рыжая».
«Если бы ты пристрелил эту чокнутую рыжую при встрече, у нас бы не было проблем с червяком», — Айша кривовато ухмыльнулась. «Но ты чесал свои орехи».
Бегун коротко глянул на жрицу через плечо.
«А если бы она застрелила тебя», — огрызнулся он. «Не всегда получается то, что хочешь. Привыкай, жрица».
«Что дальше?» — вмешался косолапый. «Так и будем стоять и трепать языками».
Белка слышала их превосходно. Комната, в которой она оказалась, больше походила на зал, в центре которого располагалось еще одно помещение, но поменьше. Вокруг него по периметру стояли столы с теми штуками, что книжник называл компьютерами, и еще с какими-то сложными штативами, железно-стеклянными коробками, странными ящиками. Во внутренней комнате оборудования было еще больше, а вот компьютеров только два, зато огромных. Но самое главное заключалось не в содержимом помещения, а в его планировке. Выходов из комнаты было шесть, и они вели в разные части охватывающего зал коридора. По мере того, как погоня продвигалась к лифту, Ханна бесшумно шла им навстречу с другой стороны стены, направляясь к дальней двери, чтобы оказаться в тылу врага. Стенка была, наверное, совсем тонкой, так как белка слышала каждый звук, вплоть до шумного сопения Сиплова. Когда преследователи останавливались, останавливалась и она. Когда продолжали двигаться, тоже двигалась. Ее бросало то в жар, то в холод, и, судя по вкусу во рту, десна начала кровоточить. Но ум оставался ясным, и тело слушалось. Белка осторожно повернула ручку. Изнутри дверь разблокировалась без карты доступа и осторожно выглянула в коридор. Будь у нее еще одна граната, и дальше нужно было бы только добить раненых, но гранаты не было. Различить, кто именно идет последним, белка не могла и не пыталась. Все были опасны, и она никого не хотела щадить. Если бы косолапому сказали, что иногда первыми погибают самые осторожные, он бы не поверил. А зря. «Ничего, промахнуться с такого расстояния не смог бы и книжник», — подумала Ханна, поднимая автомат. Пуля попала косолапому в затылок и вылетела через правый глаз, отправив вождя на встречу с беспощадным раньше, чем первая гильза ударилась о пол. Белка поливала преследователей свинцом, не снимая палец со спускового крючка. Пули непробиваемые жилеты могли спасти от смертельных ранений, но были бессильны против пуль, пробивающих голову и конечности. Затвор лязгнул, выбрасывая последний латунный цилиндр, и белка юркнула обратно за дверь, бросаясь к противоположной двери, ведущей в другую часть коридора. Судя по крикам, ей удалось нанести максимальный ущерб противнику, но ответный залп из нескольких стволов буквально разорвал стену, за которой она пряталась. Пули прошивали стены словно бумагу, сметали со столов черные прямоугольники компьютеров, сбивали на пол оборудование. Белка прыгнула, целясь в дверной проем, ударила по ручке стволом автомата и вылетела из комнаты, перейдя в кувырок. Она не стала вставать, а побежала на четвереньках в обход так быстро, как только могла. При падении обрез больно врезался ей в бедро, но в сравнении с болью, которой были пронизаны все мышцы, это был укус москита. «Ерунда», — сказала она себе, — «время еще есть». Новый магазин встал на место, и белка снова кувыркнулась с разворотом, выходя на линию огня. На этот раз она видела, в кого стреляет. Свин оказался у нее на мушке. Пулемет в руках вождя прыгал и плевался огнем, вот только повернут он был туда, где Ханны уже не было. Свин слыл хорошим вэриором. Он краем глаза заметил движение справа от себя, отреагировал, но перенести прицел уже не сумел. Белка дала две коротких очереди по три патрона, в область головы и в область паха, и оба раза попала. Свин рухнул на колени, а потом ничком. В прицеле мелькнул облом. Отличная мишень по габариту, но слишком быстрая, несмотря на хромоту. Белка вроде бы зацепила его, но уверенности не было. Он исчез из поля зрения, и она снова шмыгнула в залу, чтобы поменять позицию. Это оказалось ошибкой. Если бы не болезнь, белка никогда бы не повторяла один и тот же трюк дважды. Ее враги могли быть ранены, дезорганизованы, но опыт и умение ориентироваться не потеряли. Айша и бегун ударили по ней из двух стволов, но Ханна успела нырнуть за столы на доли секунды раньше и побежала, согнувшись в три погибели, понимая, что достаточно споткнуться или упасть, чтобы нашпиговали свинцом. Автоматы грохотали впустую. Белка уже почти вышла из зоны обстрела, как срикошетившая пуля ударила ее в плечо. Она рухнула на бок и проехалась по полу, словно камень, брошенный на лед. Времени встать у нее не было. Левая рука онемела от плеча до локтя. Но она здоровой правой выпустила остаток обоймы в сторону стрелявших, заставив их шарахнуться в сторону. Ханна привалилась спиной к хлипкой стенке и умудрилась поменять магазин в автомате, помогая себе почти безжизненной левой рукой. Кость уцелела, но расплющенный кусок металла вошел в мышцу и ворочался там, обжигая плоть. Хотелось кричать, но горло сдавило так, что захрипеть не получалось. Над головой белки громыхнуло, из стены полетела труха и образовалась дыра. Еще выстрел, еще. Кто-то лупил из помпового ружья картечью прямо через стену, в расчете зацепить белку, но не учел, что она лежит на полу. Длинная очередь, выпущенная Ханной в ответ, достигла цели. За стеной кто-то вскрикнул от боли и начал ругаться сиплым простуженным голосом. Белка быстро поползла в сторону, извиваясь всем телом, как испуганный Снейк. Она не знала, куда бежать, но инстинкт ей подсказывал, что оставаться на месте — верная смерть. Она еще не закончила дела и не могла позволить себя убить. Никто не должен помешать книжнику жить дальше. Никто! Пока Тим остается живым, у остальных есть надежда. Она забилась в угол между фризером и огромным тяжелым ящиком из толстого металла и проверила содержимое подсумка. Два полных магазина и десяток патронов для обреза. Хватит, чтобы принять последний бой. И совершенно бесполезно, если ее забросают гранатами. Что-то случилось со слухом, она почти не различала звуков из-за звона в ушах. Это страшно мешало, мешало гораздо больше, чем расплющенная пуля в плече. Она положила магазины и обрез рядом с собой. Бежать дальше она не могла, не было сил. Белка увидела свое отражение в полированной стали фризера и зажмурилась от ужаса. Это не она. Не она. Одна из дверей, которую Ханна держала в поле зрения, распахнулась, и она увидела какого-то странного чела с несуразной улыбкой, худого, растрепанного и, если судить по глазам, совершенно безумного. В руках у него были граната и пистолет, а за спиной большой ранец, делавший его вдвое толще. Он увидел белку, рука с гранатой взлетела в воздух, блеснула в свете потолочников отлетевшая прижимная планка. Но Ханна была быстрее. В два ствола рявкнул обрез, и кисть улыбчивого вместе с гранатой ударилась о притолоку, снесенная картечью вместе с частью лица. Но он все еще стоял. А потом начал сгибаться вдвое, и граната, ударившись, отскочила и упала на услужливо подставленный мертвецом ранец. Ханна не знала, что бабах таскает в ранце, поэтому случившееся стало для нее неожиданностью. И не для нее одной. Это произошло очень быстро и одновременно очень медленно. Ханна видела все в мельчайших подробностях. Видела все, от кровяной взвеси, повисшей в воздухе, до расширенных зрачков Айши, появившейся слева. Потом улыбчивый превратился в огненный шар, а огненный шар — в волну из пламени и железа, ударившую жрицу, словно хаммер кузнеца.
Ханна еще успела увидеть, как взрыв крушит стены и перегородки, как мимо нее пролетают две части облома, нижняя часть впереди, а остальное позади, и облом разевает рот в беззвучном крике. И темнота упала на белку сверху черной глыбой. Книжник понял, что он жив. Он лежал на полу, в тесном пространстве, упираясь лицом в высохшую морду мумии. От мумии не исходило никаких запахов, даже запаха тлена, но все равно было противно. Тим сел. Дверь лифта в очередной раз ударила его по ноге, пытаясь закрыться. Больно ударила. Он попробовал встать и неожиданно для себя легко встал и тут же поднял с пола упавшую красную карту доступа. Он был на пятом уровне. Он не помнил, как попал сюда, но это был самый нижний уровень лабы. Уровень, где родился беспощадный и где, возможно, он спал по сию пору. Тим шагнул из кабины наружу. Коридор оставался темным, пока он не вышел из лифта. В ответ на его появление сработали потолочные светильники. Здесь они в большинстве своем уцелели, и мягкий свет залил все вокруг. Книжник шел, открывая все двери, что попадались ему на пути. Пустые комнаты, неубранные столы, черные провалы компьютерных экранов. И никого. Здесь не было тел, и Тим подумал, что если бы случившаяся почти 100 лет назад катастрофа застала хоть кого-нибудь из ученых здесь, то человечество могло уцелеть. Может быть, тот, кто лежал в лифте, спешил на пятый уровень, но не успел. А может, это просто разыгралось воображение. Книжник не помнил, как он сюда попал, но помнил зачем. Он должен найти лекарство, антидот. Синяя надпись, он точно помнил, как она выглядит. Книжник увидел перед собой массивную дверь со странной ручкой, похожей на ручку фризера. Приемный модуль принял красную карту, мигнул зеленым диодом, и Тим шагнул в большую комнату, заставленную стеллажами. Здесь было довольно холодно, во всяком случае гораздо холоднее, чем на уровне, и книжник невольно поежился. Лампы в холодильнике не работали, и он, сняв один из пластиковых коробов со стеллажа, вытащил его на свет. Наклейка на ящике была написана от руки, размашистым почерком, синими чернилами, которые за эти зимы посветлели, но не выцвели. Миротворец. Антидот. 10 000 доз. Запечатано 04-30-25. Доктор Сигал. 10 000 доз. 10 000 живущих вечно. Здесь, в хранилище, стояло минимум 50 таких коробов. И тут книжник вспомнил, как он сюда попал. Короб не открывался, и книжник сломал нож, но снял крышку. Он бежал к лифту, сжимая в кулаке несколько шприц-туб, и глух от ударов собственного сердца. Карту в приемник. Лифт закрыл двери и пошел вверх. Медленно. Как же медленно! В металлической двери Тим увидел свое отражение и не узнал. Он даже не испугался. Он понял, что с ним произошло. Двери разъехались, и книжник шагнул на 4-й уровень лабы, превратившийся в дымящиеся развалины. Здесь пахло порохом, гарью и кровью. Запах смерти. Теперь книжник хорошо знал, как пахнет смерть. Он был уверен, белка жива. Она не могла умереть, не должна. Он позвал ее, но никто не ответил. И тогда он начал искать. Даже если ее уже нет, должен остаться хоть какой-то след. Обломки, осколки, перекрученный металл, белая гипсовая пыль, куски стекла. Он нашел чью-то оторванную руку и отбросил ее в сторону, как мусор. Из-под завала торчала шишковатая лысая голова, засыпанная белым, и из раскрытого рта мертвеца вытекала ярко-алая струйка крови. Он перешагнул через половину облома, натолкнулся на Айшу, нанизанную на металлические прутья, торчащие из стены. Она была еще жива и извивалась всем телом, силясь освободиться, словно бабочка, приколотая иглами к картонке любознательным кидом. Силилась, но не могла. Железные крюки держали крепко. Взрывная волна сорвала с нее одежду. Толстая арматура вышла наружу между голых грудей. Лицо, засыпанное пылью, напоминало посмертную маску,
и только идущая ртом алая кровь красила ей губы цветом истекающей жизни. Жрица хрипела, и в ее утробе что-то булькало, как в закипающем на костре котелке. Тим пробежал мимо нее, не обращая внимания на протянутые к нему руки. Он бы с удовольствием пристрелил Айшу за все, что она сделала. Забери ее, беспощадный. Но у него были дела поважнее. Книжник раскидал еще один завал из перемолотой мебели, оттащил в сторону перевернутый лабораторный стол, перевернул громадный шкаф, упавший поперек проема. И только потом он увидел Ханну. Фризер и железный ящик прикрыли ее от взрывной волны. Она так и лежала между ними ничком, засыпанная мелкой белой пылью, как снегом. Книжник бросился к ней, упал на колени, перевернул. И закричал, задрав поросшее седой щетиной лицо к потолку, прижимая белку к груди. У него на руках лежала старуха. Он никогда не видел живых старух, но знал, как они выглядят по фотографиям в журналах. Женщину, которую он сжимал в объятиях, была не просто стара. Она была очень стара. Сморщенное, как у мумии, лицо, седые лохмы, ввалившиеся щеки и запавший рот, в котором торчал одинокий желтый зуб. Тим пытался найти в этой страшной маске хоть одну знакомую черту, но не находил. Их просто не было. А потом белка открыла глаза. Это были ее глаза, хоть и окруженные красными, воспаленными веками, лишенными ресниц. Ее взгляд. Она посмотрела на книжника и попыталась что-то сказать, но не смогла. Руки у Тима дрожали. Он вогнал шприц тубу в сухую, как ветка, шею и нажал на поршень. На миг зрачки у белки расширились, тело выгнулось, взгляд стал ясным. Похожая на клешню рука поднялась, и щеки книжника коснулись искривленные костлявые пальцы. Нитки высвисших губ дрогнули. А потом глаза обесцветились, покрылись слюдой, и черепашьи веки прикрыли их навсегда. И книжник заплакал, прижимая к себе свою мертвую любовь. Так плачут не мальчики, так плачут мужчины. Эпилог. На грибную тележку поместилось 4 короба с антидотом. 40 000 доз. Шепелявый прочно закрепил груз прочными стропами, проверил узлы и показал Тиму большой палец. Мол, все нормально, можем ехать. Он ходил за книжником, как щенок вольфа-дога за молочной сукой. Наверное, боялся, что тот передумает брать его с собой. Книжник, может, и передумал бы, но уже обо всем договорился с хранителем и не хотел ничего менять. Один боец ничего не решал, каким бы крутым он ни был. Там, куда возвращался книжник, была нужна целая армия, а переправить ее через горячие земли хранителю было не под силу. Да, если честно сказать, и армии у него не было. Схватка у ворот базы забрала слишком много сил и жизней у племени Вайсов, чтобы разбрасываться здоровыми челами. Работы теперь было непочатый край. Доступ к ресурсам базы и источнику электричества делал Вайсвель лакомым куском для всех желающих, а желающих урвать чужое всегда находилось великое множество. Книжник заглянул в ящик с новыми защитными костюмами, проверил, смазан ли грибной механизм, просто так, на всякий случай, и даже заглянул под тележку, чтобы увидеть еще один подарок Штефана — генератор, питавший энергией мощную диодную лампу, головной фонарь на тележке. Хранитель ждал его в доме. Если раньше Штефан и книжник выглядели почти ровесниками, то теперь Тим мог вполне сойти за отца хранителя. Левая рука Штефана висела на перевязи, лоб пересекала глубокая царапина, более похожая на порез. «Мы готовы», — сообщил книжник, усаживаясь в гостевое кресло. «Знаю», — кивнул Штефан, откладывая карандаш и бумаги. «Я все еще надеюсь, что ты передумаешь. Дождись весны. Обещаю, что не буду тебя уговаривать. Зима — не лучшее время для этого путешествия». Книжник вздохнул. «Скажу тебе честно, друг мой, летом это путешествие ничуть не легче». Хранитель посмотрел на Тима изучающе. «Не могу привыкнуть к твоему новому лицу», — сказал он. «Неужели и я стану таким же?»
Книжник кивнул. «Надеюсь, что да. Это означает повзрослеть, Штефан.
Как ты думаешь, сколько тебе сейчас лет? Биологически?»
«Лет 40-45. Через 30 лет узнаешь наверняка.
Если доживу».
«Слушай, Тим, оставайся у нас насовсем», — предложил хранитель. «Что тебе до тех, кто остался по ту сторону? Знали тебя, хотели убить, ты едва унес оттуда ноги. Зачем возвращаться? Здесь тоже есть те, кому надо помочь».
«Здесь есть ты и запас антидота, а там никого нет», — сказал книжник. «Много людей умрет к весне, если я не поеду».
«Родятся следующие», — резонно заметил Штефан. «Теперь у нас есть время. Куда спешить? Они ведь убьют тебя, Тим. Убьют за то, что у тебя есть лекарство, а у них нет. Или еще за что-нибудь. Например, за то, что ты умеешь читать. За то, что слишком умный».
«А что изменится к весне?» — спросил Тим.
«Ничего», — ответил хранитель, подумав.
«Ну да», — кивнул книжник, — «ничего.
Просто сейчас у меня есть шанс спасти тех, кто должен умереть этой зимой. Небольшой, но есть.
А вдруг среди них будет еще один Штефан? Или еще одна Ханна?»
«Или еще один книжник», — добавил хранитель.
«Или книжник», — согласился Тим.
«Как писали в старых книгах, игра стоит свеч.
Ты читал слишком много книг, книжник».
Тим улыбнулся.
«Представляешь, сколько книг я смогу прочесть детям, которым никто никогда не читал сказок?»
«Ты мечтатель».
«Нет», — сказал Тим, — «просто за мною должок».
Они снова помолчали, понимая друг друга без слов. Такое бывает между людьми, правда, редко.
Это могло бы стать началом большой дружбы, но у судьбы были свои соображения на этот счет.
Штефан достал из ящика небольшой металлический сосуд с крышкой на резьбе и положил его на стол перед книжником.
«Я подумал, что ты захочешь взять ее с собой».
Книжник посмотрел на металлический пенал, и Штефан увидел, как под белой щетиной на его щеках сыграли желваки.
«Спасибо», — выговорил он слегка севшим голосом и откашлялся. «У меня другая идея. Пойдем».
Они вместе прошли освещенным коридором и остановились в знакомой книжнику комнате, перед фотографией в потемневшей от времени латунной рамке.
«Он ждал дольше», — сказал книжник и поставил металлическую урну рядом с первой.
«В конце концов, все должны вернуться домой, особенно те, кто обещал вернуться».
Постскриптум. Обычно Фолкин не охотился над этими землями. Здесь не росла трава, и трудно было высмотреть на красной пыльной земле не то что жирного рэббита, но даже мауса средних размеров. Но сегодня птица уловила движение на пределе возможности своего зрения и отклонилась от обычного маршрута. Это было ошибкой, но Фолкин не сразу сообразил, что видит не добычу, а небольшую тележку, достаточно шустро катящуюся по двум железным полосам, пересекающим пустыню. Сверху Фолкин видел всю картину, охватывая бесплодные пыльные поля до самого горизонта. Он видел тележку и пару двуногих существ на ней, качающих рычаг вперед-назад. Он видел странную конструкцию — мост, переброшенный через каньон, где далеко внизу бежала отравленная вода. Он видел железные полосы, которые, пройдя через мост, уходили на запад, в холодные западные земли, откуда летели белые мухи и дули ледяные, безжалостные ветра. И еще он увидел двуногого, который брел за тележкой с упорством преследующего добычу вольфа-дога. Близился полдень, и над пустыней вовсю светило обжигающее солнце, но двуногий был одет в странный костюм, закрывающий все тело и голову. Птица сделала несколько кругов над идущим, издала протяжный крик, двуногий поднял лицо к небу, и лучи отразились в двух круглых стеклах, заменяющих ему глаза. Двуногий остановился. Он тяжело дышал, пот заливал ему глаза, он долго колебался перед тем, как снять с головы маску, но все-таки снял.
«Бегун», а это был он, вытер лицо грязной тряпкой и сделал несколько жадных глотков из пластиковой бутылки с мутноватой горячей водой. Правая сторона его лица была посечена осколками, Глаз оплыл и едва открывался под нависшей бровью. Но даже этот заплывший глаз горел пугающей, неукротимой ненавистью. Бегун перевел дыхание, забросил автомат на плечо и снова натянул на голову старый армейский противогаз. «Сдохни первым, книжник!» — выплюнул он в вонючую гофрированную трубку. «Сдохни первым!» Он с трудом сделал шаг, потом второй, третий, и, пошатываясь, побрел вдоль рейлы, на запад, к мосту.